В эфире радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Строительство трассы Таврида на Крымском полуострове исчезают зеленые насаждения. Так крымский бизнесмен Олег Зубков заявил о вырубке лесополос на протяжении десятков километров вдоль Тавриды в Белогорском районе. А подписчик Крым Реалии в социальных сетях сообщил об уничтожении зеленых насаждений при строительстве Тавриды под Севастополем. Ранее в подконтрольном России Госкомитете дорожного хозяйства Крыма заявляли, что проектом строительства трассы предусмотрена компенсация на высадку зеленых насаждений. Однако высаживать их вдоль Тавриды будут после окончания строительных работ. Почему вдоль Тавриды уничтожают зеленые насаждения? Можно ли было бы этого избежать? Сколько времени займет восстановление зеленых насаждений, этого природного баланса? И как в целом строительство трассы Таврида повлияло на экологическую обстановку в Крыму? Поговорим в эфире программы «Крымский вечер». В студии для вас работает Елена Римовская. Здравствуйте.
Тема дня.
8-800-10-06-926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. Кроме того, 044-490-29-05 – это номер телефона для звонков с материковой части Украины. Буду еще на протяжении эфира напоминать. Есть наши трансляции на YouTube-канал «Крым Реалии», на Facebook-странице «Крым Реалии». Заходите, можете там оставлять свои комментарии под трансляциями. Для начала напомню, наверное, все-таки о проекте трассы Таврида. Это автомобильная дорога, которая появилась в Крыму уже после начала аннексии Крыма России в 2014 году. Это объект Российской федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. Это программа, по которой Крым финансируется из российского бюджета. Трасса протяженностью более 250 километров соединяет Керчь, Симферополь и Севастополь. В конце августа по трассе запустили рабочие движения автомобилей. Россия планирует запустить трассу в эксплуатацию в декабре. То есть некоторые работы на трассе еще ведутся, в частности, вдоль дороги еще должны появиться объекты придорожного сервиса, инфраструктуры. На этой неделе в редакцию «Крым Реалии» обратился читатель или слушатель, об этом точно мы не знаем, потому что он нам написал в Инстаграме, который рассказал о том, что по ходу строительства трассы Таврида под Севастополем уничтожают зеленое насаждение. Мы решили связаться с нашим читателем или слушателем. Он не захотел называть свою фамилию, представился Сергеем, жителем Бахчисарая, который проезжал мимо и заметил вот такие вот изменения. Предлагаю послушать, что он нам рассказал.
Если ехать со стороны Любимовки, тут лесной массив проезжаешь, и вот начинается участок, где параллельно Инкерману он идет, то есть объездная Инкерману, грубо говоря. Ну, президентская дорога, там она одна. Президентская дорога, которую Кучм устроил, она же сейчас попала тоже под реконструкцию в рамках трассы Таврида. И там очень большой участок, маленькие сосны, детки, которые насеялись в свое время, да, там 20 лет назад. И можжевельников очень много попадает, причем два вида можжевельника, которые, как сказать, нижние попадают, все под бульдозеры, все это варварски сметается. У меня просто машина сломалась, не смог заснять. Все это сметается варварски бульдозерами, перемалывается, и все на этом. А когда люди пытаются в лесу выкопать себе там какой-то можжевельник, их штрафуют на огромные деньги, да, лесхоз. Ну, странные какие-то двойные понятия. Но я уже вчера и развожаю его, написал на Инстаграм, ну, им пофигу, видимо. Местные, я не знаю, как, почему не реагируют. Я рыскал в интернете, ни одной публикации, ничего нет. Причем это длится уже, ну, судя по тому, сколько там перемолотого, оно прям валяется все это, и по ним ездит техника по стволам, по веткам, по всему, поэтому можжевельники прям выдернутые валяются на обочине. То есть там это не вчера началось, вот. Почему на сегодня никто не поднял вопрос, даже непонятно. Видимо, все боятся.
Это был рассказ читателя «Крым Реалии», который обратился в нашу редакцию. Он житель Бахчисарая, который проезжал мимо. Я напомню, что речь идет об участке, который находится, участке трассы Таврида, который находится вблизи Севастополя. И вот тут как раз, наверное, есть такой момент для того, чтобы напомнить о том, что радио «Крым Реалии» и «Крым Реалии» представлены не только в прямом эфире или же сайтом «Крым Реалии», где тоже есть опция обратной связи. Мы есть в социальных сетях, и в социальных сетях тоже есть возможность возможность нам написать. И поэтому призываю тех наших слушателей или читателей, которым так удобнее, таким образом обращаться к нам в редакцию. И тут, в принципе, на самом деле Сергей ведь не единственный человек, который говорит о том, что вот такие вещи замечают по пути следований, да, по маршруту трассы Таврида. Об уничтожении зеленых насаждений по маршруту Таврида в Белогорском районе в ноябре рассказал крымский бизнесмен Олег Зубков. Он записал видео, на котором показал остатки деревьев вдоль дороги, причем на нескольких участках.
Вот существующая дорога, которая была ответвление от Тавриды на Белогорск. Вот такие лесополосы шириной в 20 метров украшали эту дорогу. В них труд наших потомков, предшественников, которые сажали эти лесополосы, выращивали десятками лет. Значение лесополос как в Крыму, так и везде повсеместно очень важно. Они не только декоративно украшают дорогу, но и являются ветрозащитными полосами, снегоудерживающими полосами, чтобы с полей не сдувало снег и так далее, и так далее. Чем они шире, чем они выше лесополосы, тем спокойнее ехать по дороге, тем меньше пронизывающих ветров сдувает машины с дороги. Так вот, реконструкция дороги прошла там. Но что мы видим? Лесополосы на протяжении десятков километров вдоль Тавриды и примыкающих к ней дорог просто уничтожены. И вот мы стоим в начале этой лесополосы. Обратите внимание, никакой дороги здесь нет. Я думал, что здесь будет дорога 100 метров, но этого не произошло. Дороги везде, как были, в общем-то, здесь примыкающие на этом расстоянии, так и остались. То же самое на Тавриде. Таврида строилась с одной стороны лесозащитных полос, но почему-то лесозащитные полосы убрали сразу с двух сторон.
Тут обращение к нашим крымским слушателям. Возможно, вы тоже замечали такое, когда ехали по Тавриде, что где-то убираются, да, зеленые насаждения, уничтожаются, не знаю, где-то вырубаются, а где-то их просто бульдозером, скажем так, перемалывают. Поэтому даже не знаю, какое правильно слово в данном случае употребить. Звоните нам в прямой эфир 8-800-10-06-926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Кроме того, интересно ваше мнение относительно того, вот как быть в ситуации, когда есть какие-то масштабные инфраструктурные объекты, но при этом существует еще какая-то, да, природа вокруг. И как быть, вот как сохранить баланс в этой ситуации, когда что-то строишь, как сделать так, чтобы не разрушить. Ну и в продолжение, что рассказал еще Олег Зубков, он добавил, что восстановление зеленых насаждений – это процесс довольно-таки длительный.
Мы все прекрасно, кто хоть одно дерево в своей жизни посадил и вырастил, все прекрасно знают, сколько нужно времени на то, чтобы посадить и вырастить деревья. Будь то сосны, будь то скумпия, будь то ледичья или акация, любые абсолютно деревья. Особенно в условиях засушливого Крыма, когда нет воды. Нет воды, ее не хватает людям. А где взять еще сотни тысяч кубометров воды на полив саженцев? Да и саженцев нет. Сегодня из бюджета России будут выделяться миллиарды рублей на озеленение. Во всяком случае, сотни миллионов точно. Но не проще ли было, дорогие господа, уважаемые проектировщики, сохранить то, что было выращено, посажено до вас и находилось, украшало Крым в прекрасном своем, так сказать, многообразии цветов?
Это был крымский бизнесмен Олег Зубков. Он проехался вдоль трассы Таврида в Белогорском районе, показал несколько примеров уничтожения зеленых насаждений. Как вы могли слышать, он задал вопрос, почему на тех местах, где уничтожили зеленые насаждения, на самом деле никакой дороги не появилось. Возможно, не было смысла в том, чтобы убирать эти деревья и кустарники. Реакции крымских властей подрядчика трассы Таврида на эти заявления пока нет. Радио Крым направили запрос в компанию ВАД, которая является подрядчиком строительства трассы Таврида, вот относительно того, планируют ли как-то восстанавливать зеленое насаждение. Я вижу, у нас есть вопрос под нашей YouTube-трансляцией, когда деревья посадят новые. Ну, вот я вам расскажу все, что нашла по состоянию на начало эфира по этому поводу. Вообще дискуссии вокруг экологичности трассы Таврида в Крыму уже возникали, продолжают возникать. В 2020 2018 году, например, эксперты такой организации, как Общероссийский народный фронт, призвали обеспечить своевременное и полноценное озеленение трассы Таврида. И тогда же, в 2018 году, в подконтрольном России Госкомитете дорожного хозяйства Крыма заявили о том, что в рамках проекта строительства трассы Таврида предусмотрено 240 миллионов рублей в качестве компенсации за вырубку деревьев при ее строительстве. То есть компания ВАТ выплачивает компенсации за то, что она сносит эти деревья, по крайней мере, по версии крымских чиновников. И по данным Крымского комитета дорожного хозяйства, на эти деньги планируют провести озеленение вдоль трассы или же где-то в районе прохождения трассы. Но эти работы начнутся только после окончания всех строительных работ, связанных с этим объектом Российской Федеральной целевой программы. Перед эфиром мы пообщались с Виктором Тарасенко. Это председатель Крымской ассоциации «Экология и мир», член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Крыму и президент Крымской академии наук. Он признал, что проблема относительно того, что уничтожаются зеленые насаждения вдоль Таврида, действительно присутствует.
Действительно, это проблема, и мы всегда об этом говорили, что надо строить, но не разрушать то, что уже создано, ну, или, по крайней мере, компенсировать. Это действительно важно. То, что урон, конечно, определенный, нанесен без всякого сомнения. Ну, одно время как-то активно этой темой занималось и наше Министерство экологии и природных ресурсов, и общественные организации, в том числе и «Экология и мир» нашей. Мы неоднократно говорили о необходимости, ну, возрождения, компенсации всего потерянного, то есть зеленых насаждений. Там было вложено даже в смету определенное количество. Сейчас точно не помню, но сумма хорошая для того, чтобы вот компенсации такие сделать. Ну, потом начались разговоры различные, конечно, о том, что восстановить все так, как было, сейчас будет очень сложно. А может быть, сделать небольшие или там большие массивы, но такие участки, где, ну, ландшафт позволяет, потому что для скоростной трассы создать вот это озеленение вызовет ряд проблем, тем более у нас и горная местность там, все прочее. И поэтому, ну, мол, ладно, давайте хотя бы сделаем компенсационные посадки.
Крымский эколог Виктор Тарасенко добавил, что зеленое насаждение вдоль автодорог очень важны.
Тут же проблема какая? Постоянные зимние, большие ветры, это и эрозия ветровая, засыпает иногда эту трассу. Ну, всякие такие проблемы. По крайней мере, раньше всегда так было и неоднократно случались у нас очень серьезные в Крыму. Ну, по существу, в чрезвычайной ситуации, когда выносилось миллионы тонн чернозема, сбрасывалось во враги и в море, и пересыпались дороги этим и так далее. То есть надо, конечно, восстанавливать зеленые насаждения. Это серьезная проблема. И сегодня как бы такая программа обсуждается. Мы тоже в ней принимали участие с тем, чтобы сегодня создать и фонд семенной, и создать соответствующие на севере Крыма, на востоке Крыма лесные хозяйства, лесхозы, которые занимались бы выращиванием саженцев. И кое-что уже делается. По крайней мере, в Раздольнинском районе создается уже первая полоса восстановления лесополос. Но просто масштабы, конечно, не те, как мне кажется, необходимы.
Председатель Крымской ассоциации «Экология и мир» Виктор Тарасенко также рассказал об объемах потерь площадей зеленых насаждений за последние годы.
У нас потеряно последние десятилетия, ну, наверное, 1020 гектар пропало лесополос, и, можно сказать, безвозвратно. Надо выкорчевывать, нужно создавать заново, возрождать. Из 30 примерно тысяч гектаров стало где-то около 10, если не меньше гектар, если все это перевести на счет. Поэтому работа нужна, это очень серьезная, потому что это и увлажнение Крыма, вы знаете, что эти проблемы хорошо всем с нашим вододефицитом. Это и прекратить. Это значит, должны быть они полезащитные и пылезащитные, наши лесные полосы, ну и так далее. Поэтому, ну, как бы тема не снята. Она есть, ей занимаются, но, как у нас часто бывает, уже очень медленно запрягаем.
Это был Виктор Тарасенко, председатель Крымской ассоциации экологии и мир, член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Крыму. Он пояснил, что компенсационные высадки, о которых он упомянул, и которые, возможно, будут проведены после окончания строительства Таврида, если они будут, не обязательно будут вдоль трассы. Это могут быть насаждения в районе прохождения автодороги, но и в такой способ озеленения, и такой способ мог бы улучшить экологическую ситуацию на полуострове. Напомню, что в эфире радио «Крым Реали» сегодня мы отталкиваемся от заявления, от сообщения нашего читателя, слушателя, который обратился в редакцию «Крым Реали», обратил внимание на то, что уничтожаются зеленые насаждения по маршруту трассы Таврида вблизи Севастополя. Кроме того, было недавнее заявление аналогичное Олега Зубкова, крымского бизнесмена, который проехался по Белогорскому району, по участку трассы в Белогорском районе, показал тоже, что там очень похожая ситуация. И я действительно, вот те, кто смотрит сейчас нашу видеотрансляцию, они могут видеть напоминание номеров телефонов. 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. 044 490 2905 – номер телефона для звонков с материковой части Украины. Кроме того, есть наши трансляции в YouTube-канале «Крым Реали», на Facebook-странице «Крым Реали». Можете там оставлять свои комментарии под трансляцией. Я вижу, что уже есть несколько комментариев. Несколько прочитаю, потом посмотрю еще, потому что не успеваю за всеми следить. Комментарий у нас под Facebook-трансляцией. Слушатель Олег Климчук. Як правило, бізнес не рахується з питанням екології, якщо у голові цифри прибутків. Подивіться, що робиться під Києвом, у Бучі, Ірпені та інших містечках. Ліси ріжуть під бетонних монстрів. Комментарій під YouTube-трансляцією. Цитирую. Так ви із-за своїх амбіцій перекрив воду, більше вреда наносите, чем вырубкой пару деревьев бестолочи. Конец цитаты. Ну, во-первых, не знаю, к кому вы обращаетесь, наш слушатель на Ютубе, но, во-вторых, наверное, надо напомнить, что если вы о днепровской воде говорите, да, то поставки днепровской воды в Крым прекратились после 2014 года. А в 2014 году, напомню вам, Россия аннексировала Крым. И Украина говорит, что, в принципе, поставки днепровской воды в Крым вполне возможны, но для начала Россия должна деоккупировать Крым. Кроме того, вижу комментарий у нас под YouTube-трансляцией по поводу деревьев, что видела комментарий, что в Севастополе высадили, почему мы не рассказываем об этом. Ну, не можем за всем уследить, тут вообще больше говорим по Тавриде, но если такой случай действительно есть, и вы можете назвать какой-то конкретный район, то напишите нам, пожалуйста, обязательно, поскольку это будет комментарий по теме, мы его процитируем. Я напомню, что мы направили запрос в компанию ВАТ, которая является подрядчиком строительства трассы Таврида, пока ответ мы не получили, но тут можно упомянуть о том, что в 2018 году в комментарии РИА Новости Крым пресс-секретарь компании ВАТ по Крыму Григорий Назаров рассказал о том, что компания, являясь генподрядчиком строительства, выплачивает компенсацию за снос зеленых насаждений, но что еще сказал Григорий Назаров, тут я процитирую, однако не обладает полномочиями определять места и объемы компенсационных высадок, тем не менее проведение озеленения вдоль Тавриды до окончания ее строительства не имеет смысла, так как высадка растений на строительной площадке до рекультивации земель даст минимально низкий процент приживаемости и в буквальном смысле станет синонимом зарыть деньги в землю. Конец цитаты. Напомню, что это был пресс-секретарь компании ВАТ по Крыму Григорий Назаров. К нам в эфир присоединяется Маргарита Литвиненко, крымский эколог. Маргарита, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы приводили несколько примеров, с этого начали наш эфир. Один пример – это вблизи Севастополя, неподалеку от поворота на Инкерман. Нам слушатель рассказал о том, что он видел, что там уничтожаются зеленые насаждения для строительства трассы Таврида. Олег Зубков приводил пример в Белогорском районе. Насколько это распространенная история? Действительно ли часто на протяжении этих лет были такие случаи, когда приходилось массово уничтожать деревья для этой трассы?
Да, часто такие случаи были довольно часто. И более того, я хочу рассказать еще тот удивительный эпизод, который произошел в жизни Севастополя недавно, который произошел незамеченным, но для севастопольцев, но тем не менее он будет иметь плохие последствия. Решением заместителя руководителя местных властей сейчас, была ликвидирована комиссия при управлении городского хозяйства, и все полномочия, как разрешительные на выдачу порубочных билетов, так и полномочия обследовать зеленые насаждения, были переданы Сельприроднадзору, то есть местному управлению экологии. Сельприроднадзор теперь практически единолично распоряжается как выдачей разрешений, то есть порубочных билетов, так и обследованием. Комиссия, в которую входили в том числе и общественники, была ликвидирована, и теперь пресечено всякое участие общественности, кроме тех, которые подконтрольны Госуправлению экологии, входят в их общественный совет, в обследовании и даче согласия на снос или не снос зеленых насаждений. Последствия этого видят сейчас в городе, то есть насаждения рубятся практически, ну, не оглядываясь на мнение севастопольцев. Их мнение уже ничего не значит в данной ситуации.
Что касается восстановления зеленых насаждений, мы тоже цитировали уже крымских чиновников, которые рассказали о том, что ВАД платит компенсационные выплаты и после завершения строительства Тавриды должны быть высажены деревья новые. Вот сколько времени займет восстановление таких объемов зеленых насаждений, если все-таки эти компенсационные высадки будут проведены?
Вот ключевое слово тут, мне кажется, это «если», потому что, несмотря на то, что те, кто сейчас строит эту трассу Тавриду, и власти российские местные здесь, они говорят о том, что будут огромные суммы выделены на компенсацию, это не совсем так или совсем не так. Даже если эти суммы будут выделены, даже если они привезут сюда хороший посадочный материал, даже если они его посадят, и если этот материал посадочный, то есть саженцы вырастут в нашем засушливом климате при отсутствии воды, а воды становится все меньше и меньше, то вырастет всего лишь около 70% того, что они посадят. Но, как показывает практика, даже если выделяются деньги, они не осваиваются. То есть нужное количество зеленых насаждений, то есть деревьев не садится. И, соответственно, не будет компенсации. Ну, не будет в реальности. Вот если посмотреть, не будет такой компенсации. А вот показательная компенсация, то есть показательные посадки зеленых насаждений проводятся в основном в центре города, вдоль оживленных трасс. Это, знаете, вот так вот размывает, нивелирует, размывает картину участия власти в озеленении города. Там, где сносят в большом количестве деревья, не садятся в основном, а там, где не нужно садить, тыкать друг на друга практически деревья, то есть саженцы, они садятся для того, чтобы показать демонстративно. Ну, как пример, можно, например, в Севастополе вспомнить проспект Октябрьской революции. Сейчас там идет ремонт и озеленение, соответственно, деревья садятся уже под существующими большими многолетними деревьями. И это, ну, с точки зрения озеленения, это просто неграмотно. А вот там, где они были срублены вдоль трассы, скорее всего, их не будет. Я согласна с Виктором Сергеевичем Тарасенко, что это будет, может быть, где-то посажено, но не там. Потому что вдоль трассы, если кто-то там проезжал, там мертвая зона. Вся, очень большой, не вся, но очень большой кусок трассы огорожен проволокой, огорожен забором, колючей проволокой. Соответственно, там голая пустыня вокруг него. Там будут вырубать все. На расстоянии, там, не помню сколько метров от трассы влево-вправо, не должно находиться ничего по российским стандартам антитеррористической безопасности. Поэтому там не будут посажены деревья.
Маргарита, я вам процитирую. Вот у нас есть комментарий слушательницы под YouTube-трансляцией. Россия за 6 лет вложила в Крым больше, чем Украина за все время, а деревья сажают после окончания строительства. Возможно, вам есть что ответить нашей слушательнице?
Есть что ответить. Пусть они вспомнят. Давайте вот слушательница, если хочет, она перечислит, ну, это если, знаете, поидеализировать, помечтать, перечислит то, что вложила в Россию и результат. И в том числе и настроение местных жителей после вот этой деятельности российской здесь, да. А я перечислю, например, то, что сделала Украина. Чей ели хлеб? Украинский. Чье пили молоко? Украинское. Откуда получали воду? Из Украины. Почему сейчас злятся больше всех? Потому что нет воды из Украины. Нет воды, нет жизни. Ну, давайте вот посоревнуемся, потому что писать в YouTube это одно, а конкретные сравнения это совсем другая картина.
Маргарита, еще один такой вопрос, но он несколько общий, но все же. Когда мы говорим о том, какой эффект имеет строительство трассы Таврида на крымскую экологическую обстановку, да, на полуострове, есть ли еще какие-то нюансы, на которые стоит обратить внимание, кроме того, что вот есть проблема с зелеными насаждениями?
Знаете, я слышала разные мнения и водителей, и пассажиров об этой трассе, и они отличаются друг от друга. Нюанс, можно, один из тех нюансов, на которые вот я обратила, например, внимание, и не только я, а знакомые мои, это разное мнение пассажиров и разное мнение водителей о трассе. Водители говорят о том, что стало быстрее, просто быстрее доехать, например, но в то же время те же самые водители говорят, что ехать стало некомфортнее, ехать быстрее, но они больше стали уставать и психологически настрой тяжелее. И в том числе пассажиры, которые ехали, вот подавляющее большинство говорили о том, что дорога утомляет. Несмотря на то, что ехать быстрее, трасса вроде как гладкая, хорошая, проложена, да, но чисто психологически они очень утомляются. А вот один пассажир привел такое сравнение. Едешь как в это, через этот, через это проволочное заграждение, через это сквозь этот, вдоль этого коридора, ну, это его слова, это не мои слова, он сказал, как концлагерь. Ощущение, как едешь по ограде вдоль ограды концлагеря. Ну, я привожу сравнение пассажира, которого я слышала. Да, и действительно, это очень неуютное, психологически очень нехорошее ощущение, когда едешь по вот этой вот голой пустыне, огороженной проволокой.
Но что касается экологических последствий, я помню, что мы как-то с вами обсуждали то, что да, стало более, ну, скажем так, воздух несколько изменился в силу того, что больше автомобилей. Я просто не знаю, мне кажется, что можно тут упомянуть, да, еще добычу щебня, вероятно, добычу песка, но вот не знаю, можно ли сказать, что это имеет какое-то влияние на экологическую обстановку?
Да, конечно, конечно. Это не только на экологическую обстановку, на состояние окружающей среды. То есть что такое экология? Состояние окружающей среды. Это еще и на социальную, экономическую обстановку, на активность населения, на состояние, ну, на уровень жизни населения влияет. Потому что, кроме того, что уничтожаются уникальные рекреационные ландшафты, да, уникальные, чем Крым ценен, основными ландшафтами, это еще и добывается, сдвигается гидрологический, изменяются гидрологические режимы местности, равновесие, изменяются водные, ну, те режимы, которые есть, я имею в виду пляжи, те, которые прибрежные зоны, изменяются как характеристики, так и ценность этой территории и в материальном, и в моральном измерении. Ну и кроме того, конечно же, это влияет на жителей, потому что жители не могут получать того дохода, не могут жить на том уровне жизни, который был раньше, и очень много жителей уезжает. Приезжают в основном те, которые едут из-за моста, они не нацелены на ведение хозяйственной деятельности, они нацелены на работы такие более... Раньше это называли шабашка, но сейчас вот более такие работы, которые временные. То есть на постоянное проживание тут на самом деле настроено небольшое количество жителей. И, соответственно, хозяйственная жизнь полуострова, хозяйственная жизнь Крыма, она угасает. На самом деле она угасает.
Поняла, спасибо большое. Это была Маргарита Литвиненко, крымский эколог. Напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» мы сегодня отталкиваемся от сообщения нашего читателя, слушателя, который рассказал о том, что стал свидетелем уничтожения зеленых насаждений для под трассу Таврида вблизи Севастополя. Кроме того, аналогичное заявление делал не так давно, в ноябре, крымский бизнесмен Олег Зубков, но уже по Белогорскому району. Вижу, что у нас под YouTube-трансляция комментирует. Ага, замечание Маргариты Литвиненко по поводу того, что ехать по Тавриде некомфортно. Тут процитирую. Лучше по ямкам, но зато вдоль деревьев. Это такая, ну, как бы сарказм, но я, наверное, не смогу его передать интонационно. Мы сейчас сделаем небольшую паузу, продолжим.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Мы много времени посвятили уже уничтожению зеленых насаждений и заявлению и компании-подрядчиков, и крымских чиновников по поводу того, что после завершения строительства трассы Таврида будут компенсационные высадки деревьев. Стоит упомянуть также вот продолжение темы по поводу экологического, да, вот влияния на окружающую среду строительства трассы Таврида. В интервью «Крым Реалии» ранее крымские активисты неоднократно упоминали о том, что на самом деле вырубка, да, или уничтожение деревьев каким-то другим способом, это не единственная проблема экологическая, да, связанная со строительством трассы Таврида. Кроме уничтожения зеленых насаждений, речь также о массовой добыче щебня, кроме того, массовая добыча песка присутствует, например, на Донузлаве. Об этом ранее Крым Реалии рассказывал крымский активист-блогер Олег Кочеров. А что касается добычи песка, даже были сообщения о том, что якобы при строительстве трассы Таврида и других объектов инфраструктуры после 2014 года мог использоваться песок, добытый на хвостохранилище, где хранились токсичные отходы предприятия Камыш-Бурунский железорудный комбинат в Керчи. Кроме того, активисты обращали внимание на то, что увеличивается количество на Крымском полуострове карьеров. Не все они санкционированы, но поскольку есть нужда в добыче стройматериалов, то разработкой занимается очень активно. К нам присоединяется в эфир Евгений Витишко, российский эколог, активист экологической вахты по Северному Кавказу. Евгений, добрый вечер.
Добрый вечер.
Масштабное дорожное строительство, строительство каких-то больших инфраструктурных объектов – это история, да, которая, ну, скажем так, довольно-таки типична для России. Как минимум можно вспомнить, да, за последние годы, что была Олимпиада в Сочи, где было много инфраструктурных объектов реализовано. Насколько ответственно обычно подрядчик и власти относятся к тому, чтобы подходят к тому, чтобы восстановить экологический баланс после таких масштабных строек?
Абсолютно безобразный вообще подход. То есть в лучшем случае выполняются некоторые те расчетные нормативы и те компенсационные высадки, которые вот необходимы были, ну, или заложены, точнее, в проектной документации. Но чаще всего и эта цифра, скажем так, игнорируется. И вот эти все заявления и ваших подрядчиков, строителей Тавриды, и субподрядчиков, там, всех остальных, что будут высажены там, на такое-то количество, на такую-то сумму, на такую-то сумму, там, я смотрю, там 800 миллионов там фигурируют, еще какие-то цифры. То есть они абсолютно не привязаны к той реальной ситуации, которая будет фактически выполнена. Ну, во-первых, уже у нас есть Олимпиада. То есть там чаще всего оперировали цифрами, ну, скажем так, тем количеством растений, которые высажены в период компенсационных высадок или там пересадок растений, там особенно высокогорной растительности в период подготовки и проведения Олимпиады, они там, ну, у нас разбегаются от 100 тысяч там до нескольких там миллионов растений. Как нам вот было известно, и экологическая вахта выпустила по этому поводу, ну, вообще соответствующий информационный материал, именно Сочи 2014, 10 лет без права на закон, как строили лучший мир. Вот это был энергетический доклад. Мы там как раз, у нас отдельной главой как раз проходило воздействие на растительный мир. И в большинстве отчетов, которые мы получали и как в публичном доступе, и как, соответственно, подрядчики или там субподрядчики отчитывались перед различными международными организациями, то есть, говорю, цифры вообще, то есть, не совпадали вообще с действительными. То есть, когда мы предлагали, то есть, ну, проверить или найти те компенсационные высадки или пересаженные растения, особенно высокогорного кластера, которые, по нашей информации, вообще никто не пересаживал, то есть это по всяческим основаниям как бы перекладывали на более поздние сроки, и в конце концов точно нам в результате не показывали ничего. Я думаю, так будет и на Тавриде. То есть это та цифра, которая сейчас фигурирует, и тот ущерб, который сейчас рассчитан, он будет далеко не полностью компенсирован, скажем так, экосистемам Крыма. То есть, в принципе, это восстановить нельзя, и сохранить тоже. То есть это абсолютно, ну, скажем, такое, ну, шок для природы и для, как вот и предыдущие передо мной выступающие говорили, и социальных систем, и экосистем, и все всего подряд.
Евгений, вот мы начали с того, что есть крымчане, которые, проезжая по трассе Таврида, замечают, да, что, и вот, например, где-то уничтожены деревья, срублены деревья, и у них возникают вопросы, насколько это было целесообразно, насколько это было законно. Есть ли у них какой-то механизм, как они могут это выяснить? И, возможно, в случае, если они знают, что речь идет о краснокнижных деревьях, каким-то образом куда-то пожаловаться на это, чтобы повлиять на ситуацию, да, чтобы это не повторялось, и чтобы, возможно, такие работы были остановлены?
Ну, по сути дела, вот эти все вещи, которые вот происходят сейчас при строительстве трассы, то есть это какой, 8-й этап, да, у нас уже это...
5-й, если я не ошибаюсь, но уже в декабре должны сдавать в эксплуатацию.
Да, то есть это должно быть отражено в проектной документации, то есть оценка воздействия на окружающую среду. То есть кто, чего, там, сколько уничтожено растений, сколько необходимо быть посажено. И вот этим соответствующим документом должна дополняться проектная документация. По тем территориям, по которым проходит линейный объект, в данном случае Таврида, ну то есть начиная от Керчи и заканчивая Севастополем, во всех муниципальных образованиях должны были пройти общественные слушания, в которых вот эта вся документация должна быть находиться, и она должна общественности быть предоставлена для обсуждений. То есть, может, кто-то предложит какие-то более там целесообразные вещи. Ну, например, я считаю, что любое дерево, какое оно бы ни было, то есть, ну, кроме там совсем эндемичных каких-то этих растений, его можно пересадить, в конце концов. То есть, они вырубают просто так. То есть, даже те вещи, по которым... Ну, те места, по которым проходила эта дорога, то есть можно было пересадить куда-то, то есть немножко в сторону, немножко там, то есть, ну, ближе там к рекам или каким-то еще этим, даже если это этому дереву, то есть достаточно много лет. Поэтому это один из вариантов. А так и Роспроводнадзор, и Министерство природных ресурсов, по сути дела, субъекта, то есть, ну, Крыма и Севастополя, оно должно реагировать, то есть если есть заявление граждан, и адекватно давать ответ о том, что происходит, то есть откуда, чего, то есть если документы правоустанавливают на вырубку этих деревьев, особенно по территории, особо охраняемым природным территориям, то есть всегда они как-то отписываются. То есть другой вопрос, что не всегда это, ну, соответствует действительности, но тем не менее, то есть механизм есть правовой, он отрегулирован в законодательстве России.
Спасибо большое. Это был Евгений Витишко, российский эколог, активист экологической вахты по Северному Кавказу. Мы вот, в частности, задали ему вопрос по поводу того, как могут крымчане в российских реалиях отстоять, вот, когда они видят, что речь идет, возможно, о не совсем целесообразном уничтожении зеленых насаждений. Я коротко отмечу, что в эфире нашем сегодня мы отталкиваемся от сообщений относительно уничтожения зеленых насаждений вдоль трассы Таврида. Привели мы пример, это вблизи Севастополя, в Белогорском районе, но мы также цитировали заявление и представителя компании-подрядчика строительства трассы Таврида-ВАД, и можно повторить еще и заявление за 2018 год подконтрольного России Госкомитета дорожного хозяйства Крыма. Там заявили, что в рамках проекта строительства трассы Таврида предусмотрено 240 миллионов рублей в качестве компенсации за вырубку деревьев при ее строительстве, то есть ВАД должна платить деньги за те деревья, которые вырубила при строительстве трассы, и при этом после строительства трассы, как уточнили в этом крымском ведомстве, должны эти деревья высадить или вдоль трассы, или на каких-то участках где-то неподалеку, в тех районах, где проходит трасса Таврида, ну, для восстановления природного баланса. Но у вас была возможность услышать, насколько соблюли, да, вот эти моменты, обязательства в России на тех объектах, которые строились под Олимпиаду в Сочи. Сделаем небольшую паузу, продолжим.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
8-800-10-06-926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. 044-490-29-05 – номер телефона для звонков с материковой части Украины. В студии для вас работает Елена Римовская. И хотела рассказать еще о том, что в ноябре в прокуратуре Автономной Республики Крым сообщили о создании рабочей группы по мониторингу экологической ситуации в Крыму. Группа будет межведомственной. В частности, руководство прокуратуры уже встретилось с коллегами из Минэкологии и Государственной экологической инспекции Украины. В прокуратуре Автономной Республики Крым отметили, что, цитирую, в уголовных процессах прокуратуры автономии уже зафиксированы факты самовольного использования недр оккупационными органами Российской Федерации, выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, уничтожения объектов лесного, водного и природно-заповедного фонда и тому подобное. В то же время в прокуратуре считают, что необходимо разработать механизм мониторинга правонарушений в указанной сфере, поскольку экологическая ситуация в Крыму, цитирую, ухудшается каждый год, а использование результатов такого мониторинга позволит оперативно реагировать на правонарушения, которые совершаются на полуострове, и обеспечит их эффективное расследование. Конец цитаты. Напомню, что это было заявление прокуратуры Автономной Республики Крым. К нам присоединяется в эфир Анатолий Ковальский, бывший министр лесного хозяйства Крыма, бывший председатель Республиканского комитета лесного и охотничьего хозяйства Автономной Республики Крым. Анатолий Иосифович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы сегодня в нашем эфире отталкиваемся от того, какой экологический эффект имеет строительство трассы Таврида, и большую часть нашей программы посвятили ситуации с вырубкой зеленых насаждений вдоль трассы. Вот объективно, если отталкиваться от того, что есть такие факты, они, в принципе, не секрет, в открытых источниках их можно найти, что может сделать Украина сейчас в условиях, когда Крым находится под контролем России?
Ну, що може зробити Україна, я навіть затрудняюся сказати, тому що моніторити ситуацію по Криму немає абсолютно ніяких можливостей і немає достовірних даних, остаточно, щоб можна оцінити ті збитки чи інші збитки, які приносять різними забудовами, різними відводами земельних ділянок лісового фонду під забудову, під потреби народного господарства, і людей, і так далі, соціальні проблеми, і так далі. Хочу сказати, що кримський ліс, він унікальний по своїй природі і по своєму розміщенню, тому що лісистість в Криму всього 10%, а це край мало для того, щоб і вона ліс не знаходиться тільки в гірській зоні, а там дуже страдає якраз від низької лісистості, це степова зона, де якраз займається сільським господарством більшому стані.
Я не знаю, следите ли вы за тем масштабным строительством, которое разворачивается в Крыму после 2014 года. Если да, то как вы оцениваете, насколько велик урон, да, от масштабного строительства, я имею в виду по линии влияния на окружающую среду на полуострове?
Ну, мені не трудно сказати, тому що я з 14 року в Криму не буду сьогоднішнього дня, і оцінку дати складно. Но знаєте, що дорога, яка будувалася з Керчі до Сімферополя, і вона, ця магістраль, достатньо велика, вона проходила по території Старокримського лісгоспу, Другірського лісгоспу, Сімферопольського лісгоспу. Я думаю, що там не один десяток було зрубано лісів, а я думаю, що там і є чорнокнижні, і рослини, і дерева, і трав'янисті, і покрив, і звірі там, порушено спокій звірів і так далі. Тобто підрахувати такий екологічний збиток, це є 100%, і чи треба було взагалі це робити таку потужну дорогу для малоекономічно розвинутого району.
Буквально один еще вопрос, он касается того, как велась работа по озеленению Крыма до 2014 года, возможно, за тот период можем взять, когда вы работали в профильных ведомствах. Насколько вообще активно этим занимались до 2014 года и насколько это... легко, скажем так, да, высадить деревья, чтобы они проросли, выбрать правильное место и их сохранить?
Я хочу сказати, що в Криму до 2014 року працювало 13 лісогосподарських підприємств, Із них працювало 4 тільки в степовій частині, які були створені десь ще 1965 році. Це спеціально, які займалися, вони були спочатку лісоремонтні станції і займалися посадкою захисних смуг, полезахисних смуг. Було створено 16 тисяч за гектар таких смуг за кошти бюджету України. От. А взагалі то хочу сказати, що в Криму кожен четвертий гектар був створений лісівниками, це лісотворний ліс. От. Колосальна робота була проведена лісовими господарствами за бюджетні кошти от, за цей період. В основному висаджувалися породи аборигени, сосна кримська, от, висаджувалася глініція в полезахисних смугах, і це створені були розсадники в Ленінському, верніше, в Дженськовському районі 50 гектар розсадника в Красногвардійському було створено спеціально для того, щоб можна було створити ці полезахисні смуги. Та кром Керчі було багато посаджено лісу, Месовеце, Щолкино, в Криму, Євпаторія, Роздольне. І, ну, робота проведена надзвичайно колосальна, прим'ялася важка техніка для підготовки ґрунту, тому що ґрунт надзвичайно важкий був, і приходилося і каміння убирати на території, тераси різалися. Працюючи ще лісниці в Севастополі, я в рік висаджував 170 гектар лісу на терасах.
Анатолий Иосифович, у меня остается ровно 2 минуты, хотела бы успеть задать вам этот вопрос. Между тем, что было до 2014 года и тем, что в Крыму после 2014, есть одна из таких существенных изменений. Это то, что нет в Крыму сейчас Днепровской воды. Как отсутствие Днепровской воды может повлиять на процесс восстановления зеленых насаждений, если за это все-таки возьмутся?
Ну, в принципі, в нас були тільки розсадники, які поливалися за рахунок води. А самі насадження створювалися без додаткової потреби води. Вони створювалися з тих порід, які засухоустойчиві були. І це не проблема для того, щоб створити якби захисні поли, захисні смуги. Для сільського господарства це трагічно, а для лісового господарства це не трагічно, в принципі, було.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Анатолий Ковальский, бывший министр лесного хозяйства Крыма, бывший председатель Республиканского комитета лесного охотничьего хозяйства Автономной Республики Крым. Напомню, что в этой части нашей программы мы отталкивались от обращения нашего слушателя или читателя. Он написал в социальной сети Крым Реалии по поводу того, что заметил вблизи Севастополя на месте строительства трассы Таврида, то, что были уничтожены зеленые насаждения, задавал вопрос, вот почему так, нормально ли это, просил как-то обратить внимание на эту ситуацию. Кроме того, в ноябре влог на Ютубе записал по поводу уничтожения зеленых насаждений на Тавриде крымский бизнесмен Олег Зубков. Он рассказывал о ситуации в Белогорском районе. Мы направили запрос в компании-подрядчику строительства трассы Таврида, компании ВАД. Если будут новости, обязательно вам сообщим. Для этого заходите на сайт Крым Реалии, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей, но добавлю, что мы в нашем эфире рассказали вам о том, что уже на протяжении этих 6 лет и в компании ВАД, и в подконтрольном России правительстве Крыма говорили по поводу как раз-таки влияния на окружающую среду строительства трассы Таврида, и в частности, что будет с уничтоженными деревьями вдоль трассы. Мы сделаем небольшую паузу, продолжим уже с новой темой.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма, а 044 490 2905 – это номер телефона для звонков с материковой части Украины. Кроме того, есть прямая видеотрансляция нашего эфира на YouTube-канале «Крым Реалии» и на Facebook-странице «Крым Реалии». В этой части нашей программы мы поговорим о деле против российского историка Юрия Дмитриева. В России 24 ноября в Петрозаводском городском суде началось третье разбирательство по делу карельского историка, лидера регионального отделения правозащитного общества «Мемориал» Юрия Дмитриева. Чем известен Юрий Дмитриев? Небольшая предыстория. В 90-х годах экспедиция в Карелии под его руководством обнаружила массовое захоронение жертв сталинских репрессий в урочище Сандармох. Тогда были составлены списки погибших, которые насчитывали более 6000 имен. Юрий Дмитриев – автор двух книг на эту тему под названием «Место расстрела Сандармох», «Место памяти Сандармох». Последнюю книгу он написал уже в следственном изоляторе. Правозащитники считают, что уголовное преследование историка является местью за его деятельность. Центр «Мемориал» признал Юрия Дмитриева политическим заключенным. Юрия Дмитриева арестовали в декабре 2016 года. Тогда ему предъявили обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса России, в том числе в действиях сексуального характера, изготовлении порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери. Историк вину отрицал, утверждая, что делал снимки девочки, чтобы отслеживать состояние ее здоровья для контролирующих органов опеки. В апреле 2018 года Петрозаводский городской суд оправдал Юрия Дмитриева по всем тяжким статьям, оставив в силе лишь обвинение в хранении оружия. Однако уже в июне Верховный суд Карелии оправдательный приговор отменил, отправил дело на новое рассмотрение. К первоначальным обвинениям была добавлена статья о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. В июле этого года суд в Петрозаводске приговорил Дмитриева к 3,5 годам колонии строгого режима. Виновным историка признали только по одному пункту обвинения в насильственных действиях сексуального характера. По всем остальным пунктам его оправдали. Позже это решение обжаловали все стороны процесса. Далее, в сентябре этого года Верховный суд Карелии удовлетворил требования прокуратуры, ужесточил приговор Дмитриеву до 13 лет колонии строгого режима. Кроме того, суд отменил оправдательный приговор по статьям об изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия, направил их на новое рассмотрение в новом составе суда. И вот 24 ноября в Петрозаводском городском суде началось уже третье разбирательство по делу историка Юрия Дмитриева. У здания суда собралась группа поддержки историка. Об этом сообщает издание «Север Реалии». В здании суда никого, кроме участников процесса, не пустили из-за коронавирусных ограничений. Простите. По итогам заседания суд продлил арест Юрию Дмитриеву на 3 месяца. К нам в эфир подключается Оксана Юркова, ведущий научный сотрудник Института истории Украины, Национальной академии наук Украины. Оксана, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вы оцениваете процесс по делу Юрия Дмитриева? Были ли вы удивлены, когда узнали, что в 2016 году его задержали, и удивили ли вас версия обвинения?
Вы знаете, меня это не удивило. Меня это огорчило и разозлило, если честно. То есть фактически сейчас в Российской Федерации идут преследования международного общества «Мемориал». Признали международное общество «Мемориал» иностранным агентом. Соответственно, всех тех, кто работает в «Мемориале», и в частности Юрия Дмитриева, они находились и находятся под внимательным прицелом. Особенно это все стало ясно, что «Мемориал» не оставит в покое, когда в ноябре 2016 года, где-то за месяц до ареста Юрия Алексеевича, «Мемориал» опубликовал списки палачей. В сети, в интернете появились списки тех, кто выполнял и приводил в исполнение приговоры, кто был следователем в 30-е, 40-е, 50-е годы. И, соответственно, это не могло не разозлить ФСБ. пал жребий на петрозаводских мемориальцев, в частности, пострадал Юрий Дмитриев. Через несколько лет с точно таким же фальсифицированным обвинением был арестован директор Медвежьегорского музея Сергей Колтырин. К сожалению, он умер в тюрьме весной этого года. И специально выбираются вот такие, скажем так, провокационные статьи, по которым всегда начинают люди думать, а неужели ж такое может быть? Ну и фальсифицируются, естественно, и экспертизы. Об этом очень много публикаций и на страницах изданий, которые выдает Международный мемориал. И несмотря на это, ну, собственно, понятно, что дело против Дмитриева фальсифицируется, причем фальсифицируется постоянно. Ну и вот даже последние новости из Петрозаводска. Дмитриев подавал 2 кассационные жалобы, а они даже не были приняты. Вместо этого начался очередной суд. И то, что пишут, что если суд будет признает обвинение, выдвинутое прокуратурой, то к 13 годам уже имеющегося срока Дмитриеву грозит еще 20 лет.
Оксана, если позволите, вот у меня уточнение как раз по поводу того, что вы сказали, почему, возможно, да, его задержали. Действительно, вот месть за его деятельность – это та версия, которую озвучивают его коллеги-историки, но мы ведь говорим о событиях, да, которые, ну, там, 60-70-летней давности. Почему то, что, ну, вот те результаты работы Юрия Дмитриева, которые касались тех времен, первой половины прошлого века, могут сейчас означать какие-то вот такие последствия для Юрия Дмитриева? Почему? Разве это кому-то угрожает?
Это все очень сейчас чудесно вписывается в историческую политику, которая проводится в Российской Федерации. В последнее время стали подвергать сомнению, что в Сандармохе, в том месте, которое нашел Дмитриев с коллегами, похоронены жертвы сталинских репрессий. Начали выдвигать версии о том, что там якобы захоронены жертвы красноармейцы, которые погибли в финских концентрационных лагерях во время Второй мировой войны, когда эта территория была оккупирована Финляндией. И российское военно-историческое общество, которое проводило там несанкционированные незаконные раскопки, пыталось это все доказать. Эти раскопки были в позапрошлом и в прошлом году. В этом году из-за коронавирусных ограничений место памяти, открытое Дмитриевым и другими мемориальцами, не трогали. Вот то же самое можно сказать по поводу... Это, ну, то есть это не единственный случай, то же самое касается Катыни, расстрелов польских офицеров в 40-м году. То же самое касается... Те же самые аргументы приводятся по этому делу, что нет, это не сталинские репрессии. То есть идет обеление сталинских репрессий, и это очень все четко вписывается в политику Российской Федерации. То есть говорить, что мы этому удивлены, нет. К сожалению, это происходит, и сейчас... обвинение Дмитриева, которое, ну, всем тем, кто знают Дмитриева, а я знаю его лично, кажется абсолютно абсурдным и 100% сфальсифицированным.
Оксана, у нас не так много времени, хотела бы еще успеть задать вам вопрос по поводу того, ну, что сейчас с делом Юрия Дмитриева, да, он находится под следствием уже на протяжении последних 4 лет, да, уже скоро будет даже больше. Продолжает ли кто-то его работу, и пока над ним идет суд, я так понимаю, что Юрий Дмитриев занимался сандармохами на протяжении вот последних лет. То есть это не какое-то дело, которое он завершил в 90-х.
Он проводил исследования и на Соловках, и на территории урочища Сандармох. Это место недалеко от города Медвежьегорск в Карелии. В Красном Бору, где тоже он выявил захоронения расстрелянных во время сталинского террора. Естественно, что все его дела продолжаются, причем продолжают международный мемориал, его коллеги, проводятся... научно-исследовательская работа. Большую роль играет то, что открыты архивы органов, репрессивных органов в Украине. Очень часто материалы можно найти в Украине. И эти все вещи работают на то, чтобы рассказать людям правду о тех захоронениях, которые были, о тех расстрелах, о том массовом уничтожении людей, причем не только интеллигенции, идет речь об уничтожении всех слоев, и крестьян, и рабочих, и представителей интеллигенции. И естественно, что это все дело будет продолжаться, и его поддерживают и требуют его освобождения. Вот сегодня прочитала, что в Берлине открылась выставка, посвященная Юрию Дмитриеву. О его деле пытаются говорить, и я очень благодарна журналистам, которые постоянно поднимают эту тему.
Спасибо вам. Это была Оксана Юркова, ведущий научный сотрудник Института истории Украины, Национальной академии наук Украины. Мы в этой части нашей программы обсуждали дело российского историка Юрия Дмитриева. 24 ноября суд в российском Петрозаводске продлил арест Юрию Дмитриеву еще на 3 месяца. У меня остается буквально 30 секунд, и я хотела бы завершить тем, что касается урочища Сандармох. 27 октября каждый год в Украине чтят память погибших в Сандармохе. Эта дата выбрана не случайно. Это был один из тех дней, когда были массовые убийства в этом урочище в 1937 году. И тогда расстреляли, в частности, очень много представителей украинской интеллигенции. Среди расстрелянных тогда украинский режиссер Лесь Курбас, писатели Николай Кулиш, Николай Зеров, Валериан Підмогильний. Это было радио «Крым Реаль». Спасибо всем нашим слушателям, которые были с нами. Напоминаю вам, что у вас есть возможность нам написать или же позвонить, оставить сообщение на автоответчик. И можете нам также предлагать тему, как это сделал один из наших слушателей сегодня. До свидания.